Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. И сегодня в нашей московской студии Евгений Ясин, профессор, научный руководитель Высшей школы экономики Научно-исследовательского университета, если правильно так формулировать, глава фонда «Либеральная миссия». Ну и мы поговорим об экономических проблемах России, ну и не только России, наверное, и Украины тоже, поскольку там, наконец, назначили нового премьера. Ну, а начнем, по всей видимости, с того телешоу, которое проходило нынче. Это выступление Владимира Путина на прямой линии с его народом. Ну, и я бы начал этот разговор как раз с экономических оценок. Евгений Григорьевич, добрый вечер. Вот было сказано, точнее, даже спрошено у Путина, какая сейчас полоса в российской экономике, черная или белая. Он сказал серая. Вот вам такое определение, как оно может быть описано экономическими какими-то формулами?
Ну, наверное, может, но в принципе это не... Я бы согласился, пожалуй, потому что мы видим такой процесс, который далек до завершения, и он как бы дает основание для суждения относительно того, что мы можем из этого положения либо двигаться вниз, либо вверх, и, так сказать, оснований для того, чтобы делать окончательные выводы, вроде бы нет. У меня есть свое мнение. Я понимаю, что до тех пор, пока не появятся достаточно серьезные изменения в инвестиционном климате и не пройдет время, которое убедит значительную часть бизнесменов, предпринимателей в том, что действительно российское государство заслуживает доверия, до тех пор то есть обстановки для подъема нового не будет.
Евгений Григорьевич, ну вот понятно, что на этой прямой линии, уж я не самый внимательный был слушатель, но тем не менее мне показалось, что слово «кризис», оно там практически не прозвучало. Зато прозвучало слово «дно», о котором периодически любит говорить известный поэт-экономист, он же министр Алексей Улюкаев. Он все там, значит, рассуждает о том, оттолкнулись от дна, начали там подниматься, нащупали дно. Вот все как-то по этому дну Россия ползает. Но она действительно от этого дна-то оттолкнулась или нет? Вот я вам опять цитату царскую подарю. «Ситуация в экономике России еще не исправилась, но тренд положительный». Так что, всплывает?
Нет. Я не вижу никаких признаков всплывания. Я вижу то обстоятельство, что у нас как бы есть три слоя в структуре экономики. Одна – это финансовая сфера. И то, что мы видели в финансовой сфере в конце 2014 года, это был самый настоящий кризис. Значит, после того, что было сделано моими друзьями из Центрального банка, прежде всего Набиуллиной Эльвирой Сахипзадовной, но также там у нее очень сильные помощницы, в том числе Юдаева Ксения Валентиновна, значит, они приняли очень трудные, но ответственные и продуктивные решения. Настолько продуктивный, что прошло там 10 дней, у Владимира Владимировича появились основания одобрить их действия, и это все оказало магическое влияние на ситуацию, потому что рубль перестал падать.
Ну, это... Ну как, нефть, если дешевеет, он падает, а если чуть-чуть подорожает, он укрепляется.
Ну, я прошу прощения, он до этого падал каждый день, независимо от того, что там было с нефтью и так далее. Просто была паника, что вот сейчас уйдет окончательно дно, и даже Улюкаев не достанет. И вот это ощущение острейшего финансового кризиса было. Ну, это как бы, мне кажется, очевидным довольно. Но это прошло. Второй слой, который я выделяю, это реальная экономика. У нас финансовая экономика – это небольшая. Там вы можете видеть, как, скажем, взаимоотношения между рублем и долларом, скажем, довольно сильно меняются, но на функционирование реальной нашей экономики это не так сказывается, потому что для нее важен рубль. Есть предприятия, которые занимаются экспортом, и они получают валюту. Эта валюта, значит, хранится здесь или где-то еще. Тот, кому до зарезу нужна валюта, может ее получить. Это оказывается тоже не смертельно, но на состояние вот реальной экономики это не оказывает влияния. Отличие реальной экономики заключается в том, что там идет постоянная борьба. Даже не борьба вот между конкретными конкурентами, хотя это тоже есть, но, так сказать, две противоположные тенденции. Одна – это опускаться дальше, ниже дна, а другая – это, так сказать, даже добиваться каких-то успехов.
Евгений Григорьевич, а вот президент сказал, что наметился какой-то промышленный рост. Он действительно какой-то наметился в последнее время или опять царя обманывают?
Ну, я лично не вижу никакого роста. Я вижу, что есть некое состояние равновесия, но, так сказать, опасность дальнейшего спада довольно велика. Кстати, это было видно в последнем прогнозе на МВФ. Он тоже, так сказать, сказал, что 2016 год у нас будет не, скажем, спад будет не 1,3, а, по-моему, 1,8. Вот такого рода был разговор.
А что-то такое Путин так говорит, а потом говорит, зато в 2017 году будет подъем 1, если не ошибаюсь, 0,4%.
Ну, понимаете, вот для меня это вот такого рода колебания. Если вы хотите, я в нем вижу свою позитивную черту. Идет процесс модернизации.
Чего модернизации?
Модернизации реальной экономики. Потому что какие-то предприятия, которые имеют преимущество в этих обстоятельствах, они используют их и двигаются вперед.
Значит, ну, то есть девальвация, например, они денег заработали, что-то модернизировали.
Ну, я не знаю. Вот я вам приведу для примера, что компания Moody's, которая никогда не отличалась особой приверженностью России, она отдала Магнитогорскому металлургическому комбинату первое место в каком-то рейтинге. Ну, почему это так, я не знаю. Ну, точно не потому, что директор Магнитогорского комбината был здесь назначен губернатором Челябинской области. Но там есть порядок, тем не менее. И есть неплохие показатели. Я могу назвать еще несколько небольших предприятий, которые в этих условиях добиваются успеха. Но это не означает, что от этого что-то серьезно улучшается в целом в экономике. А почему, я сразу объясню, чтобы ясна была позиция. Потому что есть третий слой. А третий слой – это инвестиционный климат, и это отношение предпринимателей к тому, что происходит. Есть минимально необходимая доза доверия или нет? Нет. Вот это я могу сказать совершенно убежденно. И как бы из разговоров с моими знакомыми, близкими предпринимателями, я знаю, что мера недоверия к деятельности государства, она слишком велика. Ну, вы скажете, вот мы слушали Владимира Владимировича Путина, до этого был принят целый ряд решений, которые говорят о том, что мы будем поддерживать государство, будет поддерживать малый и средний бизнес.
Говорил уже.
Там все, там какие-то еще преимущества для, так сказать, этого сословия и так далее и тому подобное. Не только малый и средний, и крупный тоже. Вопрос принципиальный заключается в том, подействует или не подействует. То есть это поверит или не поверит. Или будут требоваться дополнительные действия, кроме таких очаровательных, привлекательных слов президента. Вот это главный вопрос. Я не могу сказать сейчас, так сказать, он уже завоевал какую-то часть доверия или нет. По-моему, нет.
Ну, знаете, с доверием, по-моему, действительно, по поводу инвестиций не очень хорошо. Вот Путин выступал и задал такой риторический вопрос, в числе нескольких, да, как обеспечить приток инвестиций? Вот хорошо бы, чтобы он дал на этот вопрос ответ. Я, честно говоря, этого ответа не знаю, может быть, вы подскажете, но я просто хочу одну деталь добавить к этому разговору. С одной стороны, Путин на экране, эти обещания, а с другой стороны, я читаю, УБЭП по Московской области приступил к обыску в центральном офисе российского подразделения шведской компании IKEA, обвиняя ее в мошенничестве при получении земли 20 лет назад. Ну, как там насчет инвестиционного климата-то будет? Что лучше действует, обыск полиции или Владимир Путин в телевизоре?
Ну вот, понимаете, так сказать, как раз сочетание всех этих моментов заставляет насторожиться. И в особенности, это, кстати, противостояние между спецслужбами, которые особенно тщательно следят за бизнесом. И, во-вторых, это сами предприниматели и так далее. Значит, я так полагаю, что слово президента они уважают, они прислушиваются и так далее, но, так сказать, вспоминают это законодательство об НКО, об иностранных агентах, и там как бы некоторые усилия нашей власти после 6 мая 2014 года по наведению порядка в стране, а порядок в стране, так сказать, он определяется тем, насколько активно спецслужбы проверяют работу вот IKEA, там еще кого-то и так далее.
А почему сказали 2014 года? 6 мая это у нас было 2012 года, Болотная площадь.
Вы совершенно правы, но там просто произошел очень важный переход. То было умеренное действие, вот то, что в сценариях, которые мы у себя выделяем, это было, как бы, называется так, это инерция, это продолжение прежней политики.
А вот с марта 2014 года с Крыма началось новенькое.
Правильно, совершенно верно.
То есть у нас два этапа получается.
Мобилизационный, совершенно верно. То инерционный сценарий, а это мобилизационный, когда хотят посредством закручивания гаек добиться более сильных результатов.
Так вот
сильных
каких,
результатов
каких?
Они не в подъеме экономики, понимаете? Они хотят добиться того, чтобы мнение российского населения, которое было так ярко выражено во время событий присоединения Крыма, чтобы оно все время держалось. Оно держалось не только по отношению к Крыму, но и по отношению к Донбассу и по отношению к каким-то событиям в стране, в том числе. Во всяком случае, я не могу согласиться.
То есть всеобщее
с тем,
одобрение такое, да?
Чтобы всеобщее одобрение деятельности нашего руководства было, но совершенно не обязательно только в отношении действий, направленных на улучшение инвестиционного климата. Скорее, ну не наоборот, но, так сказать, безразлично, потому что верность режиму, верность принимаемых действий, доверие к его политическому лицу и так далее, это ценится. Причем ценится не обязательно с точки зрения реальности, в большей степени с точки зрения того, насколько население согласно с тем, что бы ни случилось, оно должно говорить то, что ожидает власти. Вот это, мне кажется, это совершенно очевидно. И я просто знаю, как вам сказать, есть много исследований социологических, которые посвящены структуре российского общества и как разные слои реагируют на те или иные события, которые у нас происходят. И здесь чрезвычайно важно то обстоятельство, что есть определенная группа людей, которые не воспринимают позитивно то, о чем, так сказать, думает наше руководство или что оно предпринимает.
Ну, ее там 15%, хорошо,
20%. Свидетельством этому служит фильм на НТВ про Касьянова, какие-то еще фильмы про Навального, стремление их столкнуть лбами и так далее. Значит, я говорю о либерально-демократическом крыле нашей оппозиции. Это такой круг людей, которым такого рода маневры не нравятся. Я имею в виду именно мобилизационный сценарий.
И поэтому с ними в первую очередь ведут борьбу. Так получается?
Ну, получается.
Ну, собираются вести борьбу еще круче. Вот тут закон, по-моему, от Яровой какого-то сенатора готовится. Там еще ужесточение статей по так называемому экстремизму. И даже введение запрета на выезд на 5 лет для тех, кого без всякого суда прокуратура предупредит о какой-то там недопустимой деятельности, так сказать. То есть это получается, что власть готовится вообще железный занавес закрыть. Вы там про инвестиции, а они, чтобы, так сказать, запугать окончательно творческих каких-то активных людей.
Ну, понимаете, может быть, вы и правы. Но, так сказать, ситуация такова, что от тех людей, которые готовят подобные законопроекты, знают, чего от них ожидают. Они это готовят. А потом посмотрим, я надеюсь, что выступит Владимир Владимирович или еще какие-то его важные помощники, и они скажут, нет, это ни в коем случае делать нельзя.
То есть перегибы. Например, опять.
Перегибы, там мы тогда опять потеряем под ногами дно и так далее. Ну, я не знаю, что там.
Ну, как с Кадыровым, которому сегодня, значит, Путин сделал замечание, что надо как-то с врагами народа не так активно бороться и не дестабилизировать страну.
Вот, да. Понимаете, вот это как раз очень показательное суждение. И с моей точки зрения, наша страна сейчас переживает такой процесс медленного продвижения, куда я не знаю. Там, то
вот
туда,
Явлинский, то Явлинский говорит, что сели в поезд в Париж, а едем в Пхеньян, в Северную Корею нынче, с 2012 года. Движение туда. Туда или не туда?
Очень возможно, что он прав. Я не могу сейчас сказать окончательно, потому что я слежу, может быть, более, так сказать, с болением. Ну, болею за то, какого рода предпринимаются в противоположном направлении. К сожалению, я не могу предложить Явлинскому какие-то обнадеживающие меры в этом отношении.
Да скорее нам всем, а не только Явлинскому.
Ну да, но Явлинскому, моему старому другу, я готов был бы, очень был бы рад.
Утешить.
Ну, не утешить, он, ой, думаю, он сам бы утешился, если бы мы поехали, ну, я не знаю, хотя бы в Константинополь этот.
В Алмату.
Сам был в Алмату. Ну, в общем, это дело обстоит так. Пока никаких я не вижу изменений. Вот для главного пояса нашего кризиса я не вижу никаких изменений. И чтобы, может быть, немного прояснить, почему это так, я просто хочу обратить внимание на следующие обстоятельства. Всего нашему новой России, если хотите, 25 лет. Вот мы в этом году отмечаем это событие. В течение этого времени там несколько раз менялся курс, и самое важное изменение курса было где-то в промежутке между 2000 и 2003 годом. Вот. Но важно то, что это всего 25 лет. И совершенно ясно мне лично, что если бы в 99-м году не начался подъем цен на нефть, если после этого мы не получили такие обстоятельства, условия для восстановительного роста, то ситуация выглядела бы совершенно иначе. Потому что нам с начала этих вот лет, это с 2000 по 2003 год, этот процесс мы могли наблюдать, усилиями бизнеса, усилиями правительства строилась нормальная, более или менее нормальная рыночная экономика. И рыночная экономика, это я могу сказать дополнительно к тому, что говорил, политическая конкуренция, то есть демократия, а также значит, в дополнение к политической конкуренции верховенство права является абсолютно необходимым. Потому что без этого рыночная экономика работать с достаточным уровнем эффективности не может. Значит, пришлось бы работать, и эта работа была бы очень трудной. Мы не имели бы таких успехов, какие имели в нулевые годы. Но мы воспользовались тем обстоятельством, что оно было. Сейчас мы вернулись к такому положению, которое было где-то в 2002-2003 годах. Если вы посмотрите, первый, второй год, там было некое снижение цен на нефть и так далее. Были.
Опять Ходорковского будут сажать. И опять у кого-нибудь что-нибудь отберут. Ну, вот рецепт знакомый нынешней власти.
Солнышко, вот к сожалению, а может быть к счастью, понимаешь? Когда события прошли, повторять нехорошо. А тем более, я знаю особенность характера нашего президента. Он не любит повторяться, и он все время хочет придумать что-то новое. Может быть, придумает.
Да лучше бы что-нибудь старое, хорошее бы вернул, но ну, да. Как-то не получается.
Я просто объясняю, что мы вернулись к тому положению, перед которым были вот с 2000 по 2003 год, когда цены на нефть еще не пошли вверх. И мы должны были искать какие-то выходы. И тогда действительно Путин приглашал себе при этих самых...
Вот выходы на экране, видите? На экране танки, пушки. Вот куда вкладывает путинский режим. В армию, в оборонку, в ракеты и в... Ну, еще в эти самые, как они, внутренние войска бывшие теперь, как Росгвардия. Вот туда все пойдет, понимаете?
Ну, дорогой мой, значит, вот я прошу вас все-таки оценивать ситуацию, так сказать, с учетом разных сторон. Я обращу внимание на то обстоятельство, что до примерно 2010 года на армию никакого внимания не обращалось. Недостаточно было финансирования, в армии были довольно плохие настроения. И искали там выходы.
Вот Сердюков провел либеральные реформы, эффективные в армии. В результате Россия ввязалась сначала в оккупацию Крыма, потом в войну в Донбассе, а теперь в войну в Сирии. Может, лучше было вообще этих реформ не проводить?
Ну, это же не из-за реформ.
Это потому что стала более эффективная военная машина. Была бы не очень эффективная, а может быть, не полезли бы в агрессию.
Что он... Сердюков чего-то потребовал от военных, но одновременно он потом пошел к Медведеву и стал его уговаривать, что мне нужно 30 триллионов до там, 30-го года, если вы или 20-го. Если вы мне не дадите, армия будет выступать против режима. Я знаю, какие настроения в армии. И в результате произошло, что господин Кудрин ушел в отставку, и, так сказать, они разругались с Медведевым и прочее, но армия стала получать деньги. Я обращаю ваше внимание.
Слушайте, большая часть денег ушла не, собственно, не военным, а на перевооружение. И, насколько говорят военные специалисты, оно не слишком эффективно там. И огромное воровство. Вон одна только история с космодромом Восточный. Всем известно, как там воруют, сажают,
я
воруют.
Я не знаю. Если
20 с чем-то уголовных дел даже Рогозин признал.
Если заказах, военных заказах не происходит никаких, так сказать, операций коррупционных и прочее, это было бы просто противоестественно. Но, тем не менее, мы видим, что настроения в армии меняются. Они чувствуют, что к ним, так сказать, обращение совершенно другое. Вот они...
В армии меняются, а в народе зато... Вот я, мы тут сидим с вами и читаем, тоже на экране там пишут, это Путину пишут. Обращаемся к вам каждый год, а жизнь лучше не становится. Понимаете?
Это в армии?
Нет, это где-то в народе, откуда-то из провинции пишут. Да, ну, правильно, они же не должны, они не без оружия, правда?
Но ведь это, понимаешь, и там не успеешь. Если у тебя наклевывается провал в армии, и там нужно что-то предпринять, чтобы люди почувствовали улучшение материального положения, чтобы были изменения в вооружении, и чтобы они уважали себя, их статус повысился бы, они бы были за режим, это одно. Ну, тогда вы не успеваете с образованием, со здравоохранением, с социальной помощью.
Так и есть.
Ну, да, так и есть. Но это как бы я не в порядке оправдания, просто говорю о тех проблемах, с которыми сталкивается руководство. Вот Они долго не обращали внимания на армию. Там копились настроения против руководства, и это были не демократические настроения. Были настроения довольно черносотенные, но надо было с этим что-то делать. Вот теперь 30 триллионов с продлением сроков по сравнению с теми, которые предлагал Сердюков, все-таки дают. Уже в армии там есть некое облегчение. То, что это привело к ухудшению отношений с западными странами, ну...
Что? Ну?
Ну что?
Я не понимаю вот такого вашего выражения. Что, это неизбежно было? По-моему, это было вполне избежно. Соблюдайте международные соглашения и не нападайте на соседние страны.
Может быть, избежно. Но не вы же принимали решения, а те решения, которые были приняты, они были приняты против переворота, который произошел в Киеве на Майдане.
А там переворот был?
Ну, конечно же, пришлось президенту бежать.
Но так он бежал,
законному,
от народа бежал.
Законному президенту.
Вы за Януковича.
Это какого, кто, какого народа? Народ там не стоял весь на Майдане. Еще был тот народ, который живет в Донбассе. Вот он, так сказать,
да,
имел другие настроения.
Да, Евгений Григорьевич, вы либерал, но весьма специфический. Вот. Я просто вам напомню, что дестабилизировать...
Что, либерал, это значит, что нужно обязательно дурь молоть?
Нет, почему же? Ну как же? Я вам просто напомню, что ведь дестабилизировать Украину, если уж так, вот наш сегодняшний герой Владимир Путин начал еще при Януковиче, вводя всякие экономические санкции, чтобы Янукович не подписал соглашение с Евросоюзом. То, что то ему нужно было для выборов только, а Путин считал, что уведет Украину в Европу. Вы против того, чтобы Украина в Европу шла?
Я не против.
Вместе с Путиным.
Честно сказать, я не против. Только предпочел бы, чтобы туда Украина шла вместе с Россией.
Ну, Россия туда пришла с танками и с бурятскими танкистами, как вы помните. Ну, вот. И дважды не дала победить и подавить мятеж в Донбассе. Не дала.
Ну хорошо.
И вот. Что теперь?
Вот
это что-то хорошее будет?
Нет, ничего хорошего
вот
не будет.
Вот нам говорит
во всяком
президент,
случае, я
Минские
могу сказать,
соглашения, Минские соглашения.
Да, а я просто тебе к этому добавлю, что ожидать в этих условиях подъема экономики было бы довольно странно.
Подъема экономики в России или в Украине?
В России. И в Украине тоже.
Ну так война же, не объявленная, да. Но война, правда?
Да. И причем в странах, в которых процесс становления какого-то нового порядка в экономике, и там идет.
Я бы сказал, что в России он стоит, а в Украине он демонстрируется, но до последнего времени как-то тоже стоял. А вот новое правительство, уж раз у нас тут все пошло не по сценарию, а в Украине новое правительство, оно что-то может принципиально изменить по сравнению со старым? Вы, кажется, туда иногда ездите, в Украину, в Одессу?
Я не знаю. В Одессу? В Одессе я был до отмены полетов самолетов, и теперь на поездах туда ездить не буду. Мне здоровье не позволяет. Вот. Но только то, что я могу слышать здесь об Украине и прочее, я могу сказать, что лично у меня, ну, как бы позиция Порошенко вызывает уважение. Я не могу высказываться слишком резко. Но, с другой стороны, я могу сказать так, что те события, которые происходят в Донбассе, не были только результатом вмешательства или заговора со стороны России. Эта опора была на весьма благоприятные для России отношения со стороны жителей Луганской и Донецкой области.
Если бы туда люди не пришли с оружием, там бы никакого восстания не
это,
было.
Это наверняка. Это наверняка.
Ну, помитинговали бы и решили бы свои
все-таки,
вопросы.
Да. Так в этом, я прошу прощения, как раз заключается ошибка тех ребят, которые там пытались опереться на Киевский Майдан.
А ошибки России или преступления не было, когда она туда отправила людей с оружием и захватила Крым еще?
Без комментариев.
Ну, то есть вы
я нашел такое подходящее выражение.
То есть вы поддерживаете или вы уклоняетесь?
Что, я не поддерживаю. Я просто хочу подчеркнуть одно обстоятельство. На Украине еще нет единого народа. Я сам родом с Украины, из Одессы, как вы знаете. И, значит, с моей точки зрения, есть очень серьезное разграничение взглядов. И вот тогда, когда обсуждается этот вопрос, вот Порошенко тот говорит, мы никакой федерализации обязательно, но децентрализация решений желательно. Я его в этом смысле поддерживаю. Не то, что федерализация недопустима, а то, что там требуется учет тех взглядов и настроений, которые имеют, ну, например, в Донбассе, или в Одессе, или в Херсоне, или в Харькове, это нужно. Я специально своего водителя, который не мой, а, так сказать, знакомый водитель с Украины, я его спрашиваю, откуда вы? Я из Полтавы. А в Полтаве у вас какие настроения? Такие вот антирусские, как в Киеве были тогда-то? Он говорит, нет.
Ну, слушайте, если вы будете говорить, что в Полтава, Киеве антирусские настроения, наши слушатели
мой,
очень
Полтава
удивятся.
Это очень украинский город. Это с моей точки зрения, это настоящая Украина. И это на левом берегу Днепра.
Ну, так они могут сейчас провести более эффективные реформы, которые от них требует, например, Международный валютный фонд. Запад считает, что они могут более интересно и хорошо работать с экономикой.
Могут, но они должны для этого найти какой-то способ думать не о том, чтобы Россия ушла из Донбасса, и чтобы она оставила людей, которые готовы были за нее голосовать, а чтобы они сами могли проголосовать. И чтобы была обстановка примирения в стране. Если этого не будет, им и экономические реформы не помогут.
Ну, хорошо. Евгений Ясин в студии «Радио Свобода». Давайте вернемся к российской экономике и к сегодняшней прямой линии с Владимиром Путиным. Все-таки там довольно много всего сказано. Я все-таки к вот этой ситуации с напряженностью и с тем, что создано. Вот санкции против режима Путина. Как они все-таки воздействуют на экономику западную? Как вы считаете?
Ну, довольно существенно, серьезно. На нас, на нашу экономику воздействует довольно серьезно. Я не могу сказать, что недостатки в развитии нашей экономики обусловлены только этими факторами, но без сомнения эти факторы действуют. Одновременно, вы сейчас на меня опять накинетесь, потому что я буду поддерживать там Путина или что. Да, я просто хочу сказать, что частично есть определенная сторона в этих действиях, когда кто-то из наших предприятий получил возможности продвигать свои продукты вместо этих самых. То есть импортозамещение определенным образом имеет место.
Ну, Путин сказал, что рост цен на продукты – это следствие антисанкций, а с другой стороны начал рассказывать о том, что вот ввели ограничения ввоза, это создаст условия для развития сельского хозяйства, оно выросло на 3,4%. И даже сказал, временное явление, вот это все временное явление – это рост цен. Цены будут снижаться, а потом, правда, слегка оговорился, себя за язык-то прихватил и сказал стабилизироваться. Будут стабилизироваться цены
не
на продовольствие?
Знаю. Я так думаю, что скорее будет определенная тенденция к поддержанию инфляции, и она будет связана с тем, что обычные процессы, которые должны приводить к повышению, к повышению эффективности экономики, а это конкуренция, экономическая конкуренция, они не усиливаются. Это все продолжается, как и раньше, и, так сказать, откликаются. Вы можете наблюдать, что все-таки цены растут, они растут.
И тарифы ЖКХ растут.
Да. Поэтому это такой очень сложный процесс, который пока я особо позитивных сдвигов не вижу.
Но вы сельское хозяйство тут как-то хвалили. Вот я хотел поинтересоваться у москвичей, что они думают вот об этом тезисе президента Путина, о том, что после введения вот этих санкций, запрета на ввоз западных продуктов в Россию, российское сельское хозяйство расцветет и, значит, вот цены снизятся. Мы спросили москвичей коротко. Давайте посмотрим и послушаем.
Можно ли снизить цены на продукты, ограничив их ввоз из Европы и развив свое производство?
Нет, конечно. Производство у нас все равно невозможно будет сейчас развить по одной простой причине, потому что очень колоссальная коррупция.
Нет. Ну, вы были где-нибудь пределы Москвы. Там ничего нет, а там разруха и ужас. Надо в это столько вложить, что сначала надо будет поднять цены вообще на все, на бензин там раз в 5, развить там все, и только потом что-то получится.
А мы не сможем сразу заменить все те продукты, которые были здесь. Мы используем более низкокачественное сырье, соответственно, понизить цены мы тоже не сможем. Они могут остаться такими же или возрасти?
Но сначала будет рост, мне кажется, все равно цены в любом случае, потому что, ну, пока наладим собственное производство, это же затраты.
Можно ли, как предлагает президент, снизить цены на продукты, ограничив их ввоз из Европы и развив свое производство?
Ну, конечно, можно. Почему-то мы так долго это пытаемся сделать, и все, безуспешно. Нет, мне кажется, нужно просто что-то оперативнее запустить.
Если мы ограничиваем ввоз продуктов из Европы, то, естественно, мы развиваем собственное производство. Если при этом будет еще государственная поддержка производителям местным, то, конечно, цены должны пойти вниз.
Конечно, так и нужно делать, в принципе.
Сначала это будет процесс, когда будут цены дорогие, но в перспективе это процесс, когда цены будут унижаться.
Я не знаю, как относительно фраз, которые говорит Путин, у меня отношение вообще совершенно другое тоже. У них свой мир, у нас свой мир.
Наши продукты не снизятся.
Нет. Думаю,
только у Путина в мире.
Я думаю, да.
Это был опрос на улицах Москвы и вопрос Евгению Ясину. Евгений Григорьевич, вы обратили внимание, что мы один и тот же вопрос задали дважды? Один со словом «президент», а другой «без». И когда без слова «президент», вот если бы вы, например, этот вопрос задали, люди говорят одно. Как только появляется слово «президент», большинство говорит совершенно
положите,
другое.
Положите.
Начинает с ним соглашаться.
Да,
совершенно. В чем сила вот такого слова? Почему экономические взгляды людей мгновенно меняются вот в связи с появлением одного слова?
Это не только экономические взгляды. Есть, к сожалению, такие факторы, которые являются как бы институциональными свойствами нашего народа. В том числе это конформизм, это, так сказать, готовность подчиняться и быть, проявлять недовольство, но все-таки подчиняться, потому что это, ну, наша традиция.
То есть сейчас мы про татаро-монгольское иго поговорим и про русскую колею.
Я не буду об этом говорить. Вы уже напомнили людям, что необходимо.
Что читать.
Что читать и что помнить. Но в данном случае я бы хотел обратить внимание на одно обстоятельство. Чтобы все-таки наши слушатели понимали, что я стараюсь придерживаться взвешенной позиции. Здесь по поводу сельского хозяйства я хочу сказать. В 90-м году Советский Союз ввез 40 миллионов тонн зерна. В 2014 году он вывез 32 миллиона тонн зерна. В сельском хозяйстве происходит определенное движение вверх. Оно связано не с тем, что предпринимает правительство, сколько денег дает и так далее. Оно связано с реформами, которые были проведены Гайдаром. И были подхвачены как раз. В этом это есть такой момент, когда не сейчас, а в 98-м году у нас рубль резко упал, изменилась ситуация, и русский бизнес обратил внимание, что можно сеять пшеницу здесь, вместо того, чтобы не только покупать ее за границей. Это сыграло большую роль.
Но я добавил бы еще ликвидацию монополии внешней торговли.
Совершенно верно.
Государственной.
Да, это тоже важно очень. То есть, короче, я поэтому и напоминаю Гайдара, потому что изменения в сельском хозяйстве довольно сильно связаны с этим. В сельском хозяйстве, как один известный специалист, который занимается социальными исследованиями в деревне, она сказала...
Там... Серова, да, наверное?
Нет, не Серова, другая. Угу. Значит, она мне сказала, проблема... У нас нет проблемы роста аграрного производства. У нас есть проблема сельского населения. Потому что там люди не могут найти место для занятости. Ну, много уехало, происходили большие перемещения населения в города и прочее, прочее. А в то же время, так как вот мы, я говорю сознанием дела, потому что наши сотрудники провели исследования в нескольких регионах. Белгородская область, Затем Пензенская область, где у нас были надежды, которые не оказались состоятельными. Затем вот сейчас мы закончили исследование в Кировской области, где ситуация оказалась гораздо хуже, чем в районах, ну, будем говорить, черноземного центра.
Ну, а если бы еще на север, еще хуже было бы?
Совершенно верно, но вопрос заключается в том, что сеять на этом севере, там не надо выращивать кукурузу.
Ну, а там... не выращивают, наверное, лен выращивают.
Короче говоря, пока что вот при советской власти было характерно стремление все, так сказать, выращивать и так далее. Там план такие были какие-то и все. Какое-то определенное движение другое. Ну, люди в сельской местности в Кировской области живут заметно хуже, чем в Пензенской. А в Пензенской, между прочим, значительная часть сельского населения зарабатывает в городах.
Отходничество, правильно.
Ну, вот это такие вещи. Вот мы в этом году... Да, в этом году будем проводить такое исследование в Воронежской области. Интересно, что там, потому что там тоже есть интересный губернатор, там есть интересные идеи в сельском хозяйстве, как там складываются обстоятельства. Посмотрим, я готов рассказать. Но там это не связано с тем, что вот принимается такое-то постановление, министром сельского хозяйства назначается Ткачев и так далее, и из-за этого...
И громит Тимирязевскую академию, да, тут же, чтобы у нее отобрать земли под жилищную застройку.
Ну, такой вопрос спорный.
Вопрос спорный, да. Это... Путин говорит, Тимирязевку оставят в покое, но ее земли должны эффективно использоваться. Значит, ее оставят в покое, но без земель. Перевожу на русский язык.
Ну, видите, как бы...
Да, я уже привык, понимаю. У меня с ним хорошо получается. Вот, да. Кстати говоря, интересная история с акцизами на бензин. Тут народ возмущается, что дороги в России плохие. Вот с этого, кстати, началась вся прямая линия. Путин тоже признал, что увеличили акцизы на топливо на 2 рубля, но в связи со сложностями Минфин хочет забрать все эти деньги из дорожного фонда в бюджет. Ну и президент говорит, надо подумать, наверное, пополам. Вот 40 миллиардов оставим в дорожных фондах. То есть практически прямая линия Путина, значит, началась с сообщения о том, что половину, даже большую часть вот этой прибавки на дороге отберут неизвестно на что. Ну, как вам это нравится? Дорог, значит, не будет в России? Не будут нормально ремонтировать?
Ну, в принципе, там нужно было ремонтировать все это время и, в общем, уделять этому внимание. И, так сказать, я считаю, что вот, когда приняли реформу, там, ликвидировали дорожный фонд и так далее, это было никуда...
Ошибка?
Да, я считаю, что это ошибка. Больше того, ошибка является то, что у нас резко понижены полномочия местного самоуправления. А для того, чтобы были хорошие дороги, это чрезвычайно важно. Я жду, когда мы отойдем уже от бесконечных разговоров о централизации и поймем, что до тех пор, пока не появится нормальное самоуправление, которое было закрыто, ну, почти сильно реформировано в сторону централизации, почти с приходом, ну, вскоре после прихода к власти Путина.
Ну, Кудрин постарался, между прочим.
И Кудрин, да. Ну, короче говоря, вопрос местного самоуправления, его развития, это исключительно принципиальный вопрос для нашего будущего.
Не для неприятной власти. Она делает все наоборот.
Дело в том, да, но дело в том, что если бы она этого не делала, то она была бы другой властью, потому что если у вас есть внизу люди, которые интересуются мнением своих сограждан в своем городе, я бы это бы относился к этому иначе. Я познакомился недавно с таким симпатичным парнем, Орловым Андреем, который был мэром города Чебаркуль, рядом с Челябинском. Он, в общем, прослужил один срок на посту мэра, его избрали на второй срок на посту мэра, а потом начались изменения в законодательстве относительно местного самоуправления. Появились места мэров, появились главы...
Сити-менеджеры. Да.
Нет, недостаточно. Главы законодательных собраний. Значит, вроде они, ну, председатели заседания, так, а, значит, рядом появились сити-менеджеры. Вот это не улучшает ситуацию, хотя, будем говорить так, нам скажут, что это же все мы взяли в лучших странах, там, где... Там,
вот, ну, Владимир Владимирович Путин любит рассказывать всем, что там тоже так, или плохо так же, или сменяемости власти нет, или вот такая же схема в какой-то там стране действует замечательно. Ну, мы этот способ разговаривать с людьми очень хорошо уже выучили.
Короче, я вот напомнил Орлова, потому что по его приглашению я ездил вместе со своими товарищами на День Победы. Он был мэром, и я, так сказать, наблюдал всю картину этого городка, который вообще-то очень красивом месте расположен, но он сам по себе ничего не представляет. И мы поехали в связи с программой «За красоту русских городов», которую я пытаюсь развернуть. А он брался за это.
Ну вот теперь он уже не мэр, правда?
Теперь он уже не
мэр. И в Петрозаводске уже не мэр Ширшина, который народ выбрал. Система в том, система изгоняет людей, которые способны что-то делать, не воруя. Понимаете?
Ну, вот, таких не вписываются. Вот, таких вот патриотов, таких, так сказать, горящих людей, которые, загоревшись идеей, ее воплощают, да, так сказать, ну, не любят их. И как-то меняются. Да, в данном случае это было нельзя придраться, потому что его выбрали второй раз.
Но оставили без полномочий.
Да, одновременно, значит, ввели новое законодательство.
Ну, это так оно обычно и происходит. Хорошо, о новых еще людях во власти. Вот опять пошел разговор о Алексее Кудрине, был задан вопрос о его судьбе, и фактически Владимир Путин признал, что Кудрин будет призван там в какую-то структуру и заместителем какого-то экспертного совета, а председателем этого совета, кажется, или президиум этого совета является сам президент. И вот, я так подозреваю, будет готовиться новая экономическая программа на следующий срок Владимира Путина. Как вы относитесь к сочинению этих очередных программ, там, 20, 30, 20, 40?
Если хотите, я вам уже об этом сказал. До тех пор, пока не произойдут какие-то серьезные изменения, которые могли бы вызвать доверие бизнеса, и не только бизнеса, но и гражданского общества, до тех пор серьезных изменений не наступит. Кудрин мой друг. Мы с ним встречаемся довольно часто, обмениваемся мнением.
А он встречается с Владимиром Путиным, но не часто, как сказал президент.
Ну, я вообще не встречаюсь. Ну, ничего страшного. Мне когда-то как бы предложили сотрудничать, если я хочу сотрудничать с президентом, чтобы я сотрудничал еще с Глазьевым, моим учеником, между прочим. Я возразил. И так меня туда и не приглашают. Ну и не надо, я вполне этим удовлетворен. Но зато я имею возможность выступать у вас, говорить то, что я думаю. И если мне представляются еще такие возможности, я делаю вот именно это. А не должен, так сказать, я на самом деле не совсем правду говорю, потому что я должен прислушиваться к тому, что может быть воспринято руководством, или то, что будет отвергнуто.
Лично. А вот Кудрин, например, хорошо, он пойдет в этот экономический совет.
Только я так думаю, что может быть он сейчас будет говорить уже другие вещи, чем тогда в 2000 году, когда он стал министром финансов. Потому что тогда у него была полностью единая линия, и он как бы тогда не размышлял.
Не во всем хорошем.
Я бы сказал так, что тогда для него проблема сбалансированности бюджета и расчета по долгам, которые было полным-полно у России, играла первостепенную роль. Теперь он посидел немножко в стороне от правительства, посмотрел другие настроения, он как-то изменил свою позицию. Но в целом мы всегда были, так сказать, ну, близких взглядов, и я надеюсь, что он сейчас их не изменит.
Ну, каким предложением, скажем так, вот таких вот системных либералов, как Кудрин, в нынешней ситуации вот этой серой полосы, как они говорят, или все-таки кризиса, власть может прислушаться?
А дело в том, я объясню вам, так сказать, я за военных или за этих самых ФСБ и чего там у нас еще есть в этом плане. Я не могу ничего говорить, я их не знаю. Но, значит, про своих друзей-либералов я могу сказать. И с моей точки зрения сейчас складывается ситуация, когда мы сможем добиться реального подъема экономики только находясь на путях либерализации. Иначе, и вы не в состоянии создать обстановку доверия среди бизнесменов, вы не в состоянии изменить инвестиционный климат и поднять активность. Потому что что значит местное самоуправление, которое поднимается? Это активность людей, которые проявляют...
Сегодня больше... активность, а к ним пришли эти чекисты. И вот вам кому, уже и неактивность. Кому? В то же местное самоуправление, же бизнес-структуры.
Ну, дорогой мой, я боюсь, что сейчас выдам другого своего властного друга. Это Никиту Юрьевича Белых. Он вел у себя в области, в Кировской, определенную систему инициативного бюджетирования. Когда люди соглашаются вкладывать деньги, им тогда область чем-то помогает. Я не знаю, как входит, я не глубоко знаком с этим делом, но я был на конференции в институте Министерства финансов, где хороший директор, симпатичный парень Назаров, там выступали представители этого института, и выступал Белых, и тоже выступал господин Путин, Кудрин. И с моей точки зрения, это очень конструктивная идея. Но она на самом деле, если мы будем вчитываться в эти слова, она означает какие-то шаги по направлению к восстановлению местного самоуправления.
Ну так и, пожалуй, для окончания нашего разговора, вот мы тут говорим, и они там говорят, говорили о своем, Путин, с народом. Вот он сообщил, что еще не решил, будет ли баллотироваться в президенты в 2018 году. Это хорошая новость, что он не решил?
Это не новость.
Почему?
Ну, не знаю почему. Потому что я уверен, что на 90%, независимо от обстоятельств, он все равно будет баллотироваться. А если, так сказать, потребуется, он будет говорить, что у него получены хорошие результаты, и он рассчитывает, что он со своей квалификацией и так далее сможет добиться больше успеха, чем те люди, которые меня окружают, предположим. Ну, может быть, на 10% у него, останется такое мнение, что ему пора уже отдыхать. Но я не считаю, что это так уж существенно.
Знаешь, а что же существенно?
Существенно демократическая система, в которой нету таких специально выделенных лидеров, которые что хотят, то и делают. Вот это существенно. А все остальное это, как вам сказать, можно так, можно эдак. Я так думаю, что для такой авторитарной системы Путин далеко не самый плохой президент. По крайней мере, никого не стреляют.
А Немцова?
Ну, это же не расстрел, это убийство.
То есть до 1937 года и до Северной Кореи все-таки Россия не дошла, получается.
Да, и как-то не собирается. Я прошу прощения, что я защищаю нашего президента, но все-таки это немножко другой курс. Это мы должны учесть. И он, этот другой курс, обусловлен тем, что были реформы Гайдара, и в это время Путин служил у Собчака.
Хорошо, спасибо. Сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» был Евгений Ясин, профессор, научный руководитель университета Высшая школа экономики. Всего доброго, до свидания.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и Bitune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7475, 9790, 11780 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.